В общем, как раз с выдворения к нам этого нового зэка и началось мое освобождение из гостюрьмы из-за его скверного и склочного нрава, грязных помыслов и подлых намерений, которые привели к тому, что неприятности начались в тот же самый день. Но он был очень хвастлив, упор нас не замечал и разговаривал высокомерным тоном. Дал нам понять, что он единственный во всем этом зоопарке настоящий преступник в законе. Он, дескать, сделал то, он сделал это, одним щелчком он 10 ментов убил и всякий тому подобный кал. Ни на кого он этим большого впечатления не произвел, блин. Тогда он стал вязаться ко мне, поскольку я там был самым младший, пытаясь доказать, что это я, как самый младший, должен заспать на полу, а вовсе не он. Однако остальные за меня вступились, заорали: «Оставь его в покое, ты, выродок барачный!» И тогда он затянул старую-престарую песню про то, что его никто не любит. Короче, в ту же ночь я проснулся от того, что этот ужасный зэк и впрямь улегся ко мне на полку, которая и так была дико узкой. Она была в нижнем из трех ярусов. Мало того, он еще принялся нашептывать мне какие-то грязные любовные словечки и гладить, гладить, гладить. Ну, тут я стал совсем безумный и сходу выдал ему, хоть я и не различал ничего толком, потому что горел только маленький красный свет на площадке. Но я знал, что это он, вонючий козлина. А когда начался настоящий переполох и включили свет, я увидел его подлую харю, которая была вся в крови, текущей из губы, рассеченной ударом моего кулака. Дальше все пошло как всегда. То есть мои сокамерники проснулись и стали присоединяться к драке, шедшей немного несуразно из-за полутьмы. От шума проснулся чуть не весь ярус. Там и сям послышались кричи, громыхание жестяными мисками о стену. Всем зэкам во всех камерах почудилось, будто вот-вот начнется большой бунт. Зажегся свет, набежали, размахивая дубинками вертухаи в своих кепи и рубашках на выпуск. Стали видны наши разгоряченные хари, мелькающие в воздухе кулаки, и стоял крич и ругань. Я высказал свою жалобу, но вертухаи в один голос заявили, что, видимо, это я сам, ваш скромный повествователь, все и затеял, потому что на мне не было ни царапинки, тогда как тот ужасный зэк обливался кровью из разбитого моим кулаком рота. От этого я вконец обезумел. Сказал, что они одной ночи не станут спать в этой камере, если тюремная администрация позволяет всякому вонючему пидору приставать ко мне, когда я сплю и не могу постоять за себя. «Жди до утра», — ответили мне. «Или, может, вашему высочеству подавай отдельную комнату с ванной и телевизором? Утром разберемся. А в данный момент, дружок, хватит выступать, и давай-ка преклони башку на соломенный тюфяк, да чтоб никаких тут больше заварух не затевал. Ты хорошо понял?» А, с тем они удалились, дав всем напоследок хорошенькую накачку. Вскоре погасили свет, но я сказал, что весь остаток ночи проведу сидя. А тому гаду говорю: «Давай, лезь на мою полку, если хочешь. Мне она больше не нравится. Из-за того, что такой кал, как ты, к ней прикасался, для меня она теперь опоганена». Но тут вмешались сокамерники. Все еще оттирая пот после ночной битвы, еврей сказал: «Нет уж, знаешь ли, так не пойдет, братец. Нечего всяким паскудникам сдавать позиции». А новенький говорит: «Ну ты, жид, заплыви говном!» В том смысле, что заткнись. Но так звучало обиднее, отчего еврей тут же изготовился к толшоку. А доктор говорит: «Ну, ну, джентльмены, зачем нам неприятности? Что за чушь?» Причем тоном этаким светски небрежным. Однако новенький продолжал нарываться. Явно видел себя жуть каким крутым громилой, которому при шестерых других сокамерниках спать на полу прямо-таки западло, а лезть на милостиво предложенную койку обидно. В своей издевательской манере он прицепился и к доктору. «А ты неприятности не хочешь, пупсик?» Но тут Джон жилистый, резкий и злобный сказал: «Если уж не выходит поспать, займемся образованием. Нашему новому другу хочется, чтобы мы преподали ему урок». Несмотря на специальность насильника, речь у него была неплохая. Он говорил веско и точно. Новый зэк презрительно осклабился. «У-тю-тю-тю, как страшно!» И вот с этого все началось всерьез. Причем как-то так по-тихому. Никто даже голоса не повысил. Сперва новенький попытался было пискнуть, но Уолл заткнул ему рот, а еврей держал его прижатым к прутьям решетки, чтобы его было видней в красноватом отсвете лампочки на площадке. И он лишь едва постановал. «О-о-о-о!» Был он не бог весь каким крепышом, отбивал слабенько. Видимо, для того он и шумел, для того и хвастался, чтобы возместить свою слабость. Зато я, увидев в красной полутьме красную кровь, почувствовал в кишках прилив знакомого, радостного предвкушения. «Мне его оставьте!» — говорю. «Дайте-ка, братцы, я его поучу!» Еврей поддержал меня. «Правильно, правильно, ребята! Врежь ему, Алекс!» И они все отступили в темноту, предоставив мне свободу действий. Я измолотил его всего кулаками, обработал ногами. На них у меня были башмаки, хотя и без шнурков. А потом швырнул его хрясь головой опал. Еще разок я ему хорошенько приложил сапогом по тыкве. Он схрапнул, вроде как засыпая, а доктор сказал: «Ладно, по-моему, хватит, урок запомнится». Он сощурился, пытаясь разглядеть распростертого на полу избитого века. «Пусть ему сон приснится, как он отныне будет паинькой». Мы все устало расползлись по своим полкам. А во сне, блин, мне приснилось, будто я сижу в каком-то огромном оркестре, где кроме меня еще сотни и сотни исполнителей, а дирижер вроде как нечто среднее между Людвигом Ванном и Генделем. То есть он и глухой, и слепой, и ему вообще на весь остальной мир плевать. Я сидел в группе духовых, но играл на каком-то таком розоватом фаготе, который был частью моего тела и рос из середины живота. Причем только это я в него дуну, тут же ха-ха-ха, щекотно. Прям не могу, до чего щекотно от этого. Людвиг Ван и Гендель стал жутко раздражен, как безумный. Подошел ко мне вплотную, да как закричит мне в ухо, и я весь в поту проснулся. Разбудил меня, конечно же, совсем другой шум. Это заверещал тюремный звонок. «Зынь, зынь, зынь!» Утро, зима, глази слипаются, будто там сплошной кал. Разлепил их и сразу безжалостно резанул врубленный на всю тюрьму электрический свет. Вниз глянул, смотрю, новенький лежит на полу в кровище синий и до сих пор не пришел в себя. Тут я вспомнил ночные дела и себе под нос ухмыльнулся. Однако, спустившись с полки и тронув его босой ногой, я ощутил ею нечто твердое и холодное. И тогда я подошел к полке доктора и стал его трясти, потому что вставал доктор всегда дико тяжело. Но на сей раз он скоренько соскочил с полки, так же, как и остальные, кроме Уолла, который спал, как чушка. «Экое невезение», — сказал доктор. «Видимо, сердце не выдержало». Потом добавил, переводя взгляд с одного из нас на другого: «Зря вы его так. И кто только догадался». Но Джон тут же окрысился. «Вот еще, док, ты ведь и сам дубасил его за милую душу!» Ко мне повернулся еврей и говорит: «Я так скажу, наш Алекс чересчур горяч. Тот последний удар был очень нехорош. Тут уже и я взъелся. А кто начал-то? Кто начал, а? Я немножко в самом конце добавил. Скажешь нет? И пальцем на Джон-Джона. Это его, его была идея. Тут Уолл схрапнул громче обычного, и я сказал, разбудите же этого вонючего выродка. Это же он ему пасть затыкал, пока еврей держал у решетки. А доктор в ответ. Никто не отрицает. Все к нему по чуть-чуть приложились. Чисто символически. Надо ведь учить уму-разуму. Но совершенно очевидно, мой дорогой мальчик, что это именно ты со свойственной юности горячностью и, я бы сказал, неумением соразмерить силу взял да и замочил беднягу. Жаль, жаль, жаль. Предатели! — возмутился я. — Лжецы и предатели! Вижу опять точь-в-точь, как 2 года назад мои так называемые друзья того и гляди сдадут меня со всеми потрохами ментам. Никому, блин, ну никому на белом свете нельзя верить! Джон-Джон пошел, разбудил Уолла. Тот сразу же с готовностью подтвердил, что это я, ваш скромный повествователь, совершил весь этот раздрызг и насилие. Когда пришли сперва вертухай, потом начальник охраны, а потом и сам комендант, все мои как бы товарищи по камере, перекрикивая друг друга, бросились наперебой рассказывать, что и как я делал, чтобы убивать этого никчемного извращенца, чей окровавленный труп мешком валялся на полу. Странный был день, блин. Мертвую плоть утащили, после чего во всей тюрьме всех заперли по камерам до особого распоряжения. Жрачку не выдавали, не разносили даже чай. По площадкам ярусов расхаживали вертухаи и надзиратели, то и дело покрикивая «Молчать!» или «Заткни хлебало!» Едва только им послышится, что где-то в какой-то камере раздался шепот. Потом, около 11 утра, движение как-то так напряженно стихло, и в камеру извне начало проникать вроде как вонь страха. А потом мимо нас торопливо прошли комендант, начальник охраны и какой-то очень важного вида человек, при этом они спорили между собой, как безумные. Похоже, что они дошли до самого конца яруса. Потом стало слышно, что они возвращаются, на этот раз медленнее, и уже выделялся голос коменданта, толстенького, вечно потного, белобрысенького человечка, который в основном говорил «Да, сэр!» и «Ну что же тут поделаешь, сэр!» И все в таком духе. Потом вся компашка остановилась у нашей камеры, и начальник охраны отпер дверь. Кто среди них главный, было видно сразу. Высоченный такой голубоглазый дядя. В таком роскошном костюме, блин, каких я в жизни не видывал. Солидным и в то же время модным до невозможности. Нас, бедных зэков, он словно в упор не видел, а говорил поставленным, интеллигентным голосом. Правительство не может больше мириться с совершенно устаревшей, ненаучной пенитенциарной системой. Собирать преступников вместе и смотреть, что получится. Вместо наказания мы создаем полигоны для отработки криминальных методик. Кроме того, все тюрьмы нам скоро понадобятся для политических преступников. Я не очень-то, блин, понял, но опять-таки он ведь не ко мне и обращался. Потом говорит, а обычный преступный элемент, даже самый отпетый. Это он меня, блин, валил в одну кучу с настоящими преступниками и предателями к тому же. Лучше всего реформировать на чисто медицинском уровне. Убрать криминальные рефлексы и дело с концом. За год полная перековка. Наказание для них ничто, сами видите. Им это их так называемое наказание даже нравится. Вот, начинают уже и здесь убивать друг друга. И он обратил жесткий взгляд голубых глаз на меня. А я Храбро так и говорю. При полном к вам уважении, сэр, я категорически возражаю. Я не обычный преступник. К тому же не отпетый. Другие, может, здесь и есть отпетые, но не я. При этих моих словах начальник охраны весь стал лиловый. Да как закричит: «А ну, сволочь, заткни свое пакостное хлебало! Не знаешь, что ли, перед кем стоишь?» «Да ладно, ладно», — махнулся от него важный человек. Потом обернулся к коменданту и сказал: «Вот, его первым в это дело и запустим. Молод, смел, порочен. Бродский с ним завтра займется, а ваше дело сидеть и смотреть, как работает Бродский. Не волнуйтесь, получится. Порочный молодой бандюга изменится так, что вы его не узнаете». Вот эти-то жесткие слова, блин, как раз и оказались вроде как началом моего освобождения.